Твои сокрытые, глава 19. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2.10. Душа, снаряженная для служения. О, как прекрасна поступь твоя, дочь князя! Ты – дело рук искусного мастера. В ответ на вопрос, что вам смотреть на Суламиту, жаждущие наблюдатели, которые просят ее вернуться к ним, описывают искупленную, когда они видят ее снаряженной для служения. Они видят ее как дело рук искусного мастера и называют ее благословенной. Они этим показывают, что они начинают понимать ее отделение для Господа и ее неспособность угождать людям, и что она является верным слугой Христа. Она не может вернуться, пока не будет послана. Возлюбленный уже употреблял свою сокрытую прежде. Мы видели его радость о прекрасных плодах и реках воды живой, то есть спонтанного истечения при изобильной жизни. Но тогда ее душа не понимала условий его действия через нее и как ей разумно сотрудничать с ним, будучи его соработником. Теперь она достигла полного возраста, чтобы принять полноту Христа. И она должна знать всю важность призыва сотрудничать с Богом, чтобы своим неведением не воспрепятствовать его полнейшим намерениям через нее. В словах, которыми знатные народы или дочери описывают Суламиту, мы можем проследить характеристики приготовленного соработника и условия эффективного служения в сотрудничестве с Богом. Во-первых, шаг за шагом в Духе Святом. Как прекрасна поступь твоя. Суламита вернулась в место своего пребывания и теперь стремится ходить шаг за шагом в духе. Галатам 5:25. Она является творением искусного мастера, который заново сотворил ее во Христе Иисусе. Ей теперь не нужно метаться взад и вперед и составлять для себя планы, потому что он приготовил путь служения для нее. Искусный мастер, которым является всемогущий, приготовил и работника, и работу. План находится в руках искусного мастера, и искусством своих рук над ней он будет вести ее час за часом по приготовленному пути и постоянно готовить ее для каждого нового шага хождения с ним. Ноги ее будут прекрасны, если она таким образом будет ходить с Богом, и она обнаружит, что сандалии, которые он даровал ей, готовность благовествовать мир. Мир внутри и мир вокруг, сохраняя свое упование на него в совершенном мире, они защитят ее от соприкосновения с землей. Вся благодать изобилует для нее во всех ее нуждах, если она соглашается ходить по его стопам. Не ходя смотреть виноградники, пока ей не повелят, но довольно выполнять следующее дело, как малое дитя. Во-вторых, укрепленное небесной пищей. Не истощается вино, ворох пшеницы, обставленный лилиями. Вином Нового Завета является его божественная кровь. Упомянутые здесь вино и пшеница напоминают нам слова Господа, «Ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя есть истинное питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Едущий меня, жить будет мной». Иоанн 6:55-57. В оживляющей жизни того, кто является жизнь дающим духом, представленным здесь вином, никогда не должно быть недостатка, если душа укрепляется в Господе и в могуществе силы Его. Его плоть является хлебом жизни и небесной субстанцией, предусмотренной в качестве пищи для нового человека и представлена здесь ворохом пшеницы. Чтобы ей не быть немощной и больной, но в своей немощи стать сильной и крепкой на войне, Евреям 11:34, она должна научиться посредством Духа Святого различать тело, 1 Коринфянам 11 глава, прочитайте стихи 29-30, и питаться им в своем сердце, верой и благодарением. Питаясь и усваивая истинную пищу, истинное питье день за днем, она найдет свою пищу, которая подается ей в исполнении воли Божьей. Точно так, как утомленный Сын Божий в одни своей плоти был питаем небесной пищей, когда удовлетворял нужды грешного сердца. Ученики спросили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете. Моя пища есть творить волю пославшего меня». Иоанна 4 глава. В-третьих, ее способность принимать Бога. «Груди твои, как два олененка». О способности души снова говорится в образе грудей, но примечательно, что здесь не сказано, что оленята пасутся теперь среди лилий. Существует два рода способностей. Во-первых, способность, присущая творению, которая мала и ограничена, и во-вторых, способность существа постоянно все более и более теряться в Боге. Процесс расплавления, через который проходит душа, лишает ее всякой формы, которая сжимает ее внутри жестких пределов своей собственной способности и располагает ее к тому, чтобы втекать в Бога, как вода, которая, соединившись со своим океаном, смешивается с ним все глубже и глубже. Это не значит, что она теряет свою природу, как творение, что Бог не может исторгнуть ее опять, хотя это то, что Он не будет делать. Искупленная была приведена в единство с возлюбленным, чтобы быть сокрытой со Христом в Боге. Когда она пребывает в Нем, как в месте своего обитания, она становится способной отдавать Его полноту нуждающимся душам, ибо она не ограничена больше в самой себе или в своих собственных привязанностях. «Откройте сердца ваши для нас, вместите нас», – сказал апостол Павел во 2 Коринфянам 7:2. В ее сердце есть место для всех, за кого умер Христос, и так как ее способность постоянно возрастает, благодаря его руке на ней, его полнота будет течь в нее и через нее, когда душа изливается за других. В-четвертых, непоколебимое послушание Богу. «Шея твоя, как башня из слоновой кости». Ее шея, описанная здесь как башня из слоновой кости, предполагает стойкость. Когда-то ее шея была как железо, потому что она была очень упряма, Исайя 48:4. Теперь ее шея уподоблена слоновой кости, потому что душа ее стала непоколебимой, верно послушной, открытой воле Божьей. Как соработник Божий, она поставлена им и как башня и крепость среди народа его, чтобы она знала и следила путь их. Иеремия 6:27. Прочитайте. Она должна быть мягкой и уступчивой во всех делах, касающихся ее лично, но в то же время быть как башней слоновой кости, непреклонной верности своему Господу. В-пятых, тишина сердца, чтобы слышать голос Божий. «Глаза твои – озерки Сионские». С самого начала ее истории возлюбленный пользуется различными выражениями в описании глаз ее сердца по мере ее роста в божественной жизни. Теперь глаза ее уподоблены озеркам в их ясной, тихой глубине, показывая этим, как ее внутренняя жизнь вошла в глубокую тишину Божью. Она научилась быть тихой и познала своего Бога. Нет теперь необходимости в землетрясениях, чтобы сказать ей о том, что искусный мастер трудится над делом спасения среди земли. Теперь она способна слышать звук веяния тихого ветра, звук нежной тишины в своем сердце, когда он дает ей познать свою волю, чтобы она могла стать его инструментом для наставления его народа, чтобы учить народ отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечистое, что чисто, Иезекииль 44:23. В то время как она пребывает возлюбленным, ей даровано развлечение духов в тишине ее сердца, так что она не судит больше по плоти и по взгляду глаз, но во святилище и во свете Божьем. В-шестых, интуитивное чутье воли Божьей. «Нос твой, башня ливанская». О носе не было сказано прежде, потому что чутье – это одно из чувств нового творения, которое познается только на ступени зрелости, которая очень быстро притупляется от любого действия вне Божьей воли. О Бога человеке было сказано, что он чувствителен в страхе Господнем. Страхом Господним исполнился Исайя 11:3. Чутье – это тонкое, очень тонкое интуитивное познание Бога, которое можно уподобить только от чувства обоняния. Здесь нос уподобляется башне, потому что острота чутья может сохраняться только тогда, когда душа ходит по его воле в непоколебимом послушании и пребывает в очищенной атмосфере самого близкого общения с ним. В-седьмых, сила от Бога, чтобы преодолевать человека. «Голова твоя, как кормил, волосы твои, как пурпур, царь пленен твоими кудрями». Голова ее уподоблена кормилу, горе, где Илия получил силу от Бога и преодолел людей. «Волосы твои, как пурпур, царь пленен твоими кудрями». Как прекрасно представляют эти слова царственное священство тех, которые освобождены от своих грехов его кровью и сделаны царями и священниками Богу, то есть отделены для служения за завесой со своим первосвященником в интересах народа. Волосы – это образ силы, как показано в случае с Самсоном, теперь описаны как обладающие царственной силой, которая удерживает в плену самого царя. Так Иаков, цепляясь за Бога человека, удерживал его на склоне одинокого холма. Силой своей он получил силу от Бога. Да, он боролся с ангелом и превозмог, он плакал и умолял его. Осия 12:4, версия короля Иакова. Его сила заключалась в его немощи. Он мог только цепляться и смело удерживать в плену царя царей в человеческом облике. Он осмелился сказать: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И таким образом он получил силу от Бога и мог преодолевать людей. Душа в единстве с возлюбленным теперь научится, как приобретать людей скорее через Бога, чем как прежде прося благодати от Бога, чтобы приобрести их для Бога. Пребывая под светом Шехины, она будет стоять перед Богом за народ. Исход 18:19. Принятая возлюбленным, она будет приводить в движение руку, которая движет мир, удерживая царя в плену его собственным написанным словом, смиренно восклицая: «Ты сказал, ты исполни». Дело искусного мастера. Как ты прекрасна! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на кисти винограда. Как ты прекрасна, как привлекательно, восклицают наблюдающие, когда они смотрят на творение божественного мастера. Он привел ее к тому, чтобы она в любой момент сознавала свою зависимость от него, что сохранит ее в его воле. Ее способность принимать его возрастает с каждым днем, так что плод, который он приносит, подобен кисти винограда. Теперь она в его распоряжении в самой истинной самоотверженности. Она является для него башней в непоколебимой стойкости. Он привел все ее существо в состояние тишины, что весьма необходимо для его полнейшей работы. Он научил ее острее ощущать его волю. Он дал ей познать силу веры в его слово, которое будет удерживать царя в плену, чтобы он исполнил его. «Стан твой похож на пальму». Это суждение тех, которые называют ее благословенной, потому что она достигла меры, так сказать, возмужалости и стала столпом в доме Бога своего. Пальма – это растущее прямо и плодоносящее дерево. Его невозможно стеснить или сдержать в росте, или заставить расти кривым, даже если повесить на него тяжелый груз. Чем больше его притесняют, тем больше оно цветет, выше растет, сильнее и шире становится его крона. «Праведник цветет, как пальма» – Псалом 91:13, сказал псалмопевец, «о тех, которые насаждены в доме Господнем. Рост их стремителен в чистой атмосфере горы Божьей и в солнечном сиянии его лица». Жизнь Божья невозможно связать или сдержать в росте, или повернуть в сторону на кривой путь. Она не может иметь общения с тьмой. По самой своей природе, как бы много ее ни притесняли и как бы жестоко с ней ни обращались, она будет подниматься выше и становиться сильнее в чистом воздухе над вещами из земли и будет приносить плод Богу. Желание слышавшей души. «Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее». Вероятно, были и другие, слышавшие описание дочери князя, как той, которая едина с Господом и является его соработником. Одна из таких душ, движимая желанием такого же общения с возлюбленным, не сдерживая слов, восклицает: «Влез бы я». Нет, жаждущее сердце, это не тот путь. Тебе нужно сначала слезть вниз. Ты говоришь: «Ухватился бы я за ветви ее». Нет. Какая от этого польза? Для чего тебе хвататься за ветвь, если ты можешь иметь сок, божественную жизнь, которая свободно течет через пальму Господню? Многие ухватились за пальмы Господни и повисли на них. Но, подвергнувшись испытанию, они покажут, что им ничего не известно об одиноком прохождении с возлюбленным через долину тени смертной в покое жизни со Христом в Боге. Жаль этих влезающих в тот день, когда Бог поколеблет все, чтобы осталось то, что непоколебимо. Евреям 12:27, версия короля Якова. «О ищущая душа, хорошо, что ты желаешь подобного общения и сообразования образу возлюбленного, который ты видишь в обладаемой им. Но для этого тебе необходимо пройти одиночество, числа 23:3, и полностью отдаться ему с готовностью сердца следовать за ним, куда бы он ни пошел, и ты познаешь Господа». «Да будет так», – отвечает жаждущее сердце, когда оно обращается к Саламите и говорит ей такие слова: «Да будут груди твои, как кисти виноградной лозы, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Да будут уста твои, как самое лучшее вино, которое течет верно, заставляя уста спящих говорить». Как будто она говорит: «Пусть твоя способность все более возрастает, когда ты изливаешь полноту своего возлюбленного на нуждающиеся сердца. И пусть он всегда находит на тебе обилие плода, подобного кистям виноградной лозы. Пусть твое чутье в страхе Господнем становится сильнее и сильнее, и будет подобно обонянию запаха яблоков, то есть чутьем твоего возлюбленного, которого ты уподобила яблони среди деревьев леса. Пусть твое пристрастие к новому вину царства к самому лучшему вину, хранимому даже до ныне, будет всегда чувствительным и истинным. И тогда твои уста заговорят, в то время как ты пребываешь в глубоком покое Божьем, спишь, так сказать, для всего, кроме Него, который является твоей силой и твоим всем». Часть 6, песнь песней, главы, 7 глава 10 стих, 8 глава 14 стих, глава 20, «Ибо мы Божьи сотрудники», 1 Коринфянам 3:9, как его соработники, 2 Коринфянам 6:1, «При Господнем содействии», Марк 16:20. Божий соработник. «Я принадлежу возлюбленному моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле». Следуя за описанием верующего, как его творение, созданного во Христе Иисусе, на добрые дела, эти слова, произнесенные его сокрытой, являются самыми подходящими. Ее положением является спокойная вера. Она говорит: «Я принадлежу возлюбленному моему, я полностью в его распоряжении, отделенная для него и для его Евангелия», Римлянам 1:1. «Он сокрыл меня в тени своей руки, он сделал меня стрелой острой», Исайя 49:2. «Его желание обращено ко мне, его воля в том, чтобы употребить сосуд, который он таким образом приготовил, и его желание ко мне побуждает меня к нему. Приди, возлюбленный мой, я не могу, я не смею выйти без тебя, приди, выйдем в поле, в великое поле мира». Сокрытая в его руке душа теперь ничего не говорит о себе, она полностью занята им и его желанием. Это божественное средство от самосознания. Богосознание, которое исключает воспоминания о себе, дарует высшую культуру и истинную благодать. Внутреннее откровение Христа имеет такое воздействие, пока его присутствие сильно явлено сознанию души. Но постоянное избавление приходит от такого познания единой общей жизни с возлюбленным, когда душа, так сказать, извлекается из себя, чтобы пребывать в нем, в Боге. Мы видим все это на примере переживаний Суламиты. В ранние дни, хотя Христос и пребывал в ее сердце верой, она все же была склонна к эгоцентричности, которая хватала все себе и видела все только по отношению к себе лично. Она ясно показала это в своих словах: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Это было уже второстепенной мыслью. Позже мы видим, как она теряет свою эгоцентричность, когда она покоится на его обладании и говорит: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». Теперь же исчезло даже слово «мне», потому что она полностью сосредоточена на нем. Он наполняет все ее мысленные и духовные видения. Все, что она имеет, чем она является, что касается ее самой, все это вне сферы ее сознания. Чтобы у него был свой путь, чтобы желание его сердца исполнилось, чтобы его наследие во святых было даровано ему, чтобы она была всем тем, чем он желает ее видеть, это теперь наполняет ее ум и ее мысли. Он позаботится о ней и восполнит ее всякую нужду, и ей нужно только то, что он считает для нее нужным. Она желает только того, чего он желает и чего он будет желать в ней. «О, счастливая, счастливая душа! Твое солнце больше не зайдет, потому что твой Бог, твоя слава и твоя безмерная радость. Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Исайя 62:5. Она теперь Божий соработник в служении. Ее расширенное видение: «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле». Мир простирается перед ней во свете Божьем. Ни один из маленьких уголков виноградника не может более быть важным остального. Моя церковь, моя миссия, мое дело уступили место великому полю мира. Она слышала, как ее возлюбленный сказал: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех я должен привести, и они услышат голос мой». Иоанна 10:16. А она вошла в общение с его великим сердцем любви. Она знает, что его это «должен», оно такое же обязательное, как и то «должен», которое привело его на Голгофу. Она также знает, что отец его в тот день, когда он сел по правую сторону его, как победитель Голгофы, сказал ему: «Проси меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Сильные желания овладевают ее душой. Она начинает изнемогать в молитве за тех, чьи лица она никогда не видела, желая, чтобы и их сердца были утешены, как утешилось ее сердце, и чтобы и они могли познать тайну Божью, да и тайну самого Христа, Колоссянам 2:2. Ее страннический дух. Побудем в селах. Теперь она настолько свободна в своем духе, в своем сердце, что может двигаться быстро повсюду, как ему угодно. Жилище ей подходит, ибо ее дом в нем. Она уже много раз говорила, куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Руфь 1.16. Теперь он должен вести ее дальше и исполнить свое обетование. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. Он притязает на все земли, ибо им надлежит стать царством нашего Господа и Христа его. Подобно Аврааму, она согласна быть странником и пришельцем и жить в шатрах, в земле обетованной, которую она позже получит наследие, когда она будет царствовать с ним. А кроткие наследуют землю и насладятся множество мира. Псалом 36.11. Прилежная деятельность. Поутру пойдем в виноградники. Нет места лени в жизни послушания. В сфере царя царей она там непрестанная деятельность. «Отец мой до ныне делает, и я делаю», сказал Господь Иисус, когда был на земле в человеческом образе. «Если ангелам поручено попечение над его сокрытыми, чтобы охранять их на всех путях, их, им приходится много трудиться. Существует деятельность творения, которая препятствует Богу, и пассивность, которая не от Бога, и которая является другим родом лени. Когда Господу позволено успокоить суету и деятельность творения и привести душу в спокойное сотрудничество с Ним, Он может действовать через свое орудие могущественно. Галатам 2.8, версия короля Якова. Душа же со своей стороны должна проявлять всякое прилежание. Это включает даже ранний подъем поутру, как это делал учитель, чтобы осмотреть виноградники, но прежде всего для ходатайства за завесой. Ее радость о душах. Посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, появились ли зависть винограда, расцвели ли гранатовые яблоки. Однажды она вышла посмотреть, распустились ли виноградные лозы, не спросив об этом Господа, и обнаружила себя вне своего места сокрытия. Теперь же она говорит: «Посмотрим». Ей всегда владело сильное желание приобретать души, но ее прежняя собственная деятельность увлекала ее от шага вместе с Господом. Теперь она опасается двигаться без Него. И если она всегда будет спрашивать Его волю, Он сохранит ее на пути своих шагов. Она может посмотреть на поля, уже побелевшие к жатве, только вместе с Ним и в единстве с Ним. Она увидит благодать Божию и будет рада. Она будет способна распознавать первые признаки плода и кроваво-красный цвет граната, наблюдаемый в его собственных детях, будет ее особой радостью, потому что он показывает сокрытую красоту душ невест, которые удовлетворяют его сердце. Ее общение со своим Господом. «Там я окажу ласки мои тебе». Блаженно видеть, как это сокрытое возрастает в познании своего Господа. В ранние дни она так много говорила «мне» и «мой». Тогда она говорила: «Возлюбленный мой принадлежит мне». Теперь же она говорит: «Там я окажу ласки мои тебе», то есть другими словами: «Я возвращу тебе ту любовь, которую ты сам насадил во мне, изливая ее на тех, за которых ты умер». «Сделав для одного из братьев моих меньших, для меня сделали», – сказал учитель, Матфея 25:40. «Перевязывая сокрушенные сердца его исцеляющим словом, провозглашая пленным его освобождение, утешая скорбящих утешением Божьим, ее жизнь – это любовь, и любовь, его любовь, находит свое удовлетворение. Она также научилась быть дома во святилище его присутствия везде. Там, в среде непрестанного служения, он с ней, там, изливаясь жаждущим сердцам, она дает ему пить. Ее открытые двери. И у дверей наших всякие превосходные плоды. Это сберегла я для тебя, о мой возлюбленный. Для тебя, опять срывается с ее уст, превосходные плоды для тебя». Теперь ее глаза видят всякие прекрасные плоды в других. Когда-то она могла узнавать только особый род плода, как приемлемого для него, и ожидала увидеть его на каждом дереве Господнем. Теперь она лучше узнала индивидуальность душ и может распознавать всякие плоды, производимые новой жизнью в единстве с Ним, потому что плоды света состоят во всякой доброте и праведности истине, Ефесянам 5.9. Она убедилась также, что когда она ходит по приготовленному пути служения, ей нет необходимости бегать взад и вперед, чтобы находить возможности для собирания его превосходных плодов. День за днем все оказывается у ее дверей. Ей необходима только неусыпная верность, чтобы собирать все, что принесено к ее рукам, дорожа временем и не упуская своих возможностей, то есть извлекать из всякой возможности наибольшую пользу. Глава 21. «Тем более кровь Христа очистит совесть нашу для служения Богу живому» Евреям 9.14. Душа без прикосновения. «О, если бы ты был мне брат, тогда я, встретив тебя на улице, повела бы тебя. Возлюбленная Господом, что произошло с тобой?» Эти слова являются такой противоположностью ее недавним словам. Какие-то перемены явно произошли. Мы видели ее в радости благословенного служения с возлюбленным. Его желание было обращено к ней, и ее общение с ним было таким близким, что она могла свободно сказать «выйдем». Теперь же она говорит о нем, как будто он на улице, и как будто ей нужно привести его к себе домой. Вероятно, она опять вне его шага. Возможно, какая-то вкрадчивая мысль самонадеянности явилась причиной того, что она потеряла путь. И она не подозревала о ее возможном возникновении. Она не знала опасности этого. Возлюбленный учит ее, как пребывать в нем, и ей необходимо усвоить, что несмотря на весь путь, которым он провел ее, она не будет находиться в состоянии неизменного благословения вне зависимости от него. Его мастерство привело ее просто в положение крайней зависимости и к такому отношению к нему, в котором он может быть всем и во всем. Она усвоила урок, что она не должна действовать отдельно от него. Она, вероятно, потеряла шаг с ним, думая, что она знает, как пребывать в нем. Очень трудно опустошиться от нашей собственной мудрости. Еще труднее оставаться опустошенными. Нелегко быть настолько полно отделенным от всего прежнего познания, чтобы оставаться в беспомощной зависимости от нашего Бога и ожидать от Него, чтобы Он постоянно был для нас нашей мудростью. То самое познание, которое даровано нам Богом прежде, если оно схватывается и присваивается нами как наше собственное, может удерживать нас от понимания Его более полных последующих откровений в духовной жизни. На каждой ступени только можно сказать: «Теперь я знаю отчасти, тогда познаю вполне подобно тому, как я был познан» 1 Коринфянам 13:12. Опасность собственных усилий. «О, если бы ты был мне брат, я бы». Первое указание на то, что душа без прикосновения приходит от молчания Господа. Молчание в сердце и в написанном слове, ибо написанное слово является выражением живого слова и его языком общения и передачи себя нам. Мы уже видели в истории сокрытой, что Господь порой молчит, чтобы испытать нашу веру так, чтобы мы могли научиться доверять Ему без Его голоса или Его явленного присутствия. Но душа тогда имеет глубокий внутренний покой и уверенность, что она находится в руке Божьей. Она знает, что Он не по привычке молчалив и приведет всех, которые полагаются на Него, когда они ходят во тьме и не имеют света, в более полное общение с собой, когда они продолжают следовать путем Его воли.